Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Время летнего отдыха – замечательное время, когда каждый год нам дарят незабываемые поездки, интересные встречи, неповторимые впечатления. Сколько дорог проходит каждый из нас на своем пути? Бывают путешествия, которые меняют отношение человека к главным вопросам нашей жизни. Кто мы? Откуда мы? Какими идеалами и ценностями мы живем? И часто мы задумываемся о том, и какие же они – наши истоки, наши корни, фундамент нашего Отечества. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в родительский дом для каждого русского человека. Город, который символизирует все настоящее, родное, где происходили главные события русской истории, где родилась Россия как великая держава, империя, государство, ставшее для многих народов таким значимым. Мы едем в большой древний русский город, который по численности посадских людей, которые там проживали, являлся в середине 17 века третьим в России. Вдоль реки Волги, самой большой реки, соединившей весь центр Руси в единое целое, было построено множество храмов. В центре располагался Кремль, который называли Старым городом. А рядом расширялся новый город – Посад, где жили купцы и ремесленники, занимавшиеся различными промыслами. По песцовым книгам 1628 года, которые запечатлели каждый двор, каждый храм в этом городе, можно с удивлением проследить, что населяли Посад большие труженики – кузнецы, кожевники, каменщики, ткачи. В городе было развито мыловарение, и мыло поставляли даже государеву и патриаршему дворам. Велико было число производителей животноводческой продукции – мяса, масла и сыров. А уж о солеварении и говорить не приходится. Все спешили сюда за черной солью и, конечно, рыбой. Только к царскому столу один из купцов некогда отправил 2 пуда паюсной икры. И рыбаки, и торговцы рыбой вазами отправляли в Москву стерлядь, осетрину, белорыбицу. И для этого на берегу реки располагались ледники, где хранили рыбаки свои уловы, чтобы удивить столицу. Производство льна, сукна, пошив одежды обеспечивали и царскую армию. А уж выделка кожи была поставлена в этом крае на такую высоту, что иностранцы вазами скупали сырые кожи, как называли выделанные шкуры, но такие тонкие и качественные, что они служили не только для лошадиной упряжи, но и для одежды, ныне забытой россиянами. Мужчины носили кожаные чулки и головные уборы из тонкой кожи. Но еще славился край своими сапогами и рукавицами. Только Великий Устюг, 1000 пар отправлялись на продажу и по заказам монастыря и служилому люду. Как не узнать современному человеку название этого города? Он был похож на многие волжские города. Но если сейчас мы окажемся в их центре, вряд ли найдем такое число торговых рядов, которые ныне, как и сдревле, имеют такое же название – мучные и молочные, мясные и рыбные, скорняжные и льняные. Узнали? Конечно, это Кострома. В сознании русского человека самый русский город, сохранивший свое неповторимое обаяние, свой самобытный уклад, свое русское значение. Мне посчастливилось приехать в Кострому в летнее время. И я была поражена тем, какое же несметное число туристов прибывает на Волжский берег, чтобы познакомиться с Костромой. И главной достопримечательностью города является возрожденный Костромской Кремль, Богоявленский кафедральный собор и невыразимо прекрасная колокольня. И осознать все величие этого события, возрождения одного из замечательных российских Кремлей, мне помогли встречи с костромичами. Мое первое интервью состоялось в одном из древнейших монастырей России, Богоявленском Анастасийном женском монастыре, который отпраздновал свое 600-летие, где расположено епархиальное управление Костромской митрополии. Правящий архиерей и его высокопреосвященство митрополит Костромской Нерекский Ферапонт рассказал о том, что в Костроме создана паломническая служба «Стезя», которая поможет современному путешественнику познакомиться с богатством этого края. Оно не только в сырах и соли, хотя это, безусловно, радует россиянина. Но главное богатство – это костромские святыни, и в этом крае их очень много. Прежде всего, Федоровская икона Божией Матери, для которой создан прекрасный ковчег – Богоявленский кафедральный собор.
Да, у нас восстанавливается святыня, и у нас появляется такой архитектурный центр, такая вот красота, потому что на любой храм, я имею в виду красивый смысл архитектурным, он прославляет Бога через свою красоту. Это надо понимать. Не зря ведь храмы строились как самое красивое здание там населенном пункте, потому что люди хотели прославить Бога через эту красоту, и восстановление Костромского Кремля, его вот соборов, оно имеет в том числе и эту цель. Поэтому, конечно, мы сегодня говорим о появлении Кремля как архитектурной доминанты, как Федерального собора, как место притяжения духовного, как место очень серьезного туристического, потому что еще даже пока шло строительство Кремля, можно организовали там у нас, скажем так, экскурсионное бюро, паломническую службу, у нас есть паломническая служба «Стезя», Костромской епархии уже много лет, вот, и эта паломническая служба организовывает экскурсии уже и не только в Кремле, в принципе, по всему городу, пожалуйста. Но вот Кремль посещает много туристов, то есть такое место туристического протяжения мы тоже благодаря вот восстановлению Кремля получили.
Каждое утро, отправляясь на интервью, я шла пешком по одной из самых древних Костроме улиц – Нижняя Дебря, Богоявленский собор. Уютно устроившись в епархиальной гостинице «Воскресенская», совершала путь, который, наверное, до революции облюбовали многие паломники, прибывающие поклониться Федоровской иконе Божьей Матери. Мне казалось, что прежде всех встреч надо обязательно попасть в храм и взять благословение на труды пред чудотворной иконой. Костромские улицы неповторимы, они сохранили свое лицо, много старинных домов, которые были построены так основательно, что и сейчас в них могут располагаться гостиницы, музеи, магазины. В прежних доходных домах, возведенных рядом с собором для гостей города, приезжающих к костромским святыням. А их, по словам владыки Ферапонта, на Костромской земле немало. Так что программа «Места и люди», надеюсь, выберет верный курс в сторону Северной Филаиды, где ученики святого преподобного Сергия Радонежского создали такие плоты монашества, монастыри. И собор Костромских святых удивляет своим многолюдством. Столько преподобных отцов и святителей его составляют. А еще святые благоверные князья и княгини, потрудившиеся для украшения славного города Костромы.
У нас есть паломническая служба, она развитая, у нас есть в том числе паломническая гостиница. Мы можем организовать туры паломников и туристов, не только паломников, пожалуйста, но светских туристов совершенно спокойно принимаем. Мы можем организовать экскурсии по городу и по региону. Конечно, наша служба, поскольку она церковная, да и у нас больше смотреть в регионе, все-таки мы считаем, что ну, религиозный объект, хотя есть, конечно, и светские, у нас есть там прекрасные Щелыково, например, да, и другие места. Но так у нас монастыри, у нас знаменитый Макарюжинский монастырь, у нас монастырь в Раме Городецкий, под Чухомой, у нас в Галиче, Паисий Галичский монастырь, и Яково-Железноборовский монастырь под Боем, и другие есть святыни, где мощи святых, где интереснейшая история России. Например, если взять Яково-Железноборовский монастырь, там очень много моментов исторических, связанных именно с судьбой всей страны, не только как бы локально, да. Поэтому мы считаем, что у нас достаточно развитая паломническая служба, и рады, если туристы-паломники будут там обращаться, мы много интересного им про Кострому и Костромскую область можем рассказать и показать.
В наше время, наверное, будут постепенно возвращаться прерванные пандемией многочисленные автобусные туристические поездки по Золотому кольцу России. Сейчас развивается индивидуальный туризм, когда то в Свято-Троицком и Патевском монастыре, то на колокольне в Кремле, можно увидеть экскурсоводов, которые, как своих добрых друзей, знакомят двух-трех путешественников, часто с детьми, с костромскими святынями. Ну, конечно, больше всего я увидела туристов в Богоявленском соборе, где они сначала плотным кольцом окружают церковную лавку, а затем спешат приложиться к чудотворному образу Федоровской иконе Божьей Матери. И, конечно, и отдельные паломники, по моим наблюдениям, спешат именно к этому образу. Особенно это заметно во время богослужения, когда верующие люди приезжают исповедаться и причаститься именно в Богоявленском соборе, где пребывает чудотворная икона. Я видела двух уже немолодых супругов, которые подошли к иконе вместе, как во время венчания, склонив перед образом свои головы, как будто они уже одно единое целое. Очень много трогательных моментов дарит посещение собора, когда ты видишь людей, которые, может быть, иногда впервые прикладываются к чудотворной иконе. Это ведь всегда какое-то маленькое чудо. Ведь каждому этот образ дарует что-то свое. В этом я совершенно уверена. Меня поразил один подросток. Он долго стоял у иконы и о чем-то просил Божью Матерь. Ну а кого же русский человек может искать и поддержки, и защиты? Особенно в том, что для него очень важна семья, дети, мир, любовь. Федоровская икона Пресвятой Богородицы – покровительница семьи, помощница в рождении детей. Об этом сказала и коренная костромичка, историк-искусствовед Ольга Святославовна Кукалевская.
У нас Федоровскую почитается как прежде всего заступницу о благополучии, благоденствии семейного бытия и рождения детей в здравии. Поэтому очень важно было во все времена для любой нации, что для российской, что и для зарубежной. Поэтому у нас и сейчас приходит огромное количество людей, ведут всех туристов, паломников обязательно, рассказывают им ситуации. Я многократно наблюдала, как подходит там муж, жена на коленке к Федоровской с молитвой. И монахиня Богоявленского Анастасиного монастыря, когда Федоровская сохранялась в Богоявленском Анастасином монастыре, и монахини ведут список чудес от Федоровской. Матушка все обещала опубликовать вот этот перечень чудес от Федоровской. Но пока еще не опубликовали.
Ольга Святославовна поделилась и своей семейной историей. Как она, когда Федоровская икона Божьей Матери пребывала в Богоявленском Анастасином женском монастыре, вымолила пред чудотворным образом внука. Какие простые, добрые истории можно услышать в Костроме, рядом с такой святыней государственного значения. И место это, Костромской Кремль, приподнимает сознание путешественника, паломника, туриста до самых возвышенных мыслей и чувств. И так было всегда. Кремль являлся для многих людей и оплотом власти, гарантией безопасности. Здесь располагались места, где находился городской воевода и губной староста. Мне было очень интересно познакомиться с Песцовой книгой 1628 года, опубликованной в журнале «Губернский дом», которая издается в Костроме трудами служителей Церковного историко-археологического музея, созданного в Свято-Троицком и Патевском монастыре, где сохранилось множество экспонатов, древних икон, царских кладов, которые демонстрируют то, что русские государи почитали Кострому, особенно представители рода Романовых. Но и вклад царя Иоанна Грозного я увидела в этом музее. А многие бояре, самые известные фамилии из боярских родов России, имели в Костромском Кремле и свои осадные дворы. Так что Кострома издревле была центром притяжения русских людей. Может быть, как еще один удел Божьей Матери. Но, конечно, для нас важным становится то, кто же является автором такого потрясающего шедевра – Богоявленского собора и колокольни, которые в наши дни стали главной жемчужиной всего Волжского ожерелья, соединяющего храмы и соборы на Великой реке. Это архитектор Степан Андреевич Воротилов. Несмотря на то, что он использовал типовой проект, он, являясь учеником Бартоломея Растрелли, украсил собор колокольней в стиле самого изысканного барокко XVIII века. Степан Андреевич, наряду с постройкой многих храмов, стал автором таких запоминающихся торговых рядов в Костроме.
Пригласили для этого Степана Андреевича Воротилова, уже зарекомендовавшего себя несколькими строениями не только на территории Костромской епархии, но и за ее пределами. И для того, чтобы он привел свою артель, возглавил ее для строительства нового собора. Очень часто называют Степана Андреевича Воротилова архитектором. То есть по проекту Степана Андреевича Воротилова был построен вот новый кафедральный Богоявленский собор и колокольня. Но, опять же, это заявление не совсем точное. Архивные документы показывают, что Степан Андреевич Воротилов был великолепным зодчим, то есть главой артели каменщиков, которые под его руководством возводили храмы. Но проект для вот Богоявленского собора, он был взят из типовых проектов, которые уже распространены были не только в России вообще целиком. В Костроме уже существовало несколько храмов, построенных по типовому проекту.
В Костроме ремесло каменщиков и кирпичников было на очень высоком уровне. Костромские строители вызывались к государеву двору на возведение самых важных государственных объектов. Недалеко от Богоявленского Анастасина женского монастыря уходила к окраинам города кирпичная слобода, где жили каменщики, кирпичники, которые могли заниматься и другими ремеслами, но с ранней весны до поздней осени пребывали на главных царских стройках, куда определит их приказ каменных дел в столице. В XVII веке в Костроме началось развитие иконописного искусства. Местные иконники, как их называли, учились на прекрасных образцах, тех иконах и украшениях, которые вкладывали российские государи в Свято-Троицкий и Патевский мужской монастырь и в соборы Костромского Кремля. Они сумели создать и свою Костромскую школу, о которой стало известно по всей России. С росписями храмов, артели Гурия Никитина и Силы Савина мы можем познакомиться и в Суздале, в Спасо-Ефимьевом мужском монастыре, и в Костроме, в Свято-Троицком соборе Ипатского монастыря, как называли Ипатьевский монастырь в XVII веке. А мне посчастливилось познакомиться со строителем современного Костромского Кремля, уже восстановившего Богоявленский собор и колокольню и продолжающего строительство Успенского собора. Это заслуженный строитель Российской Федерации, генеральный директор корпорации «ВИД» Виктор Иванович Тырышкин. Я попросила Виктора Ивановича рассказать о своем отношении к Костромскому Кремлю.
Вот там масса разрушенных храмов, но многие храмы сохранились. И там в свое время был замечательный великий архитектор Воротилов. И вот Воротилов, он не имел образования, но был любимым учеником у Растреля. И вот эти храмы, которые есть в Костроме, их сразу узнаешь, Воротиловский. Человек страшной судьбы, тяжелый. Он строил торговые ряды, а они немецкие были. Немцы строили. А он взял и немножко денежек сэкономил. И посередине рядов торговых поставил там храмик. Те его обвинили в воровстве. Его посадили в тюрьму, где он и умер. Сердце не выдержало несправедливости. И человека не стало. Поэтому, когда стали разбираться с тем, что же будем строить, вот Ярославль – это новое строительство, потому что там стоял маленький храмик на 16 тысяч человек в Ярославле было, да? А сейчас уже в 40 раз больше. Нельзя строить то же самое, входить в ту же воду через несколько столетий. Вот то здесь было бы преступно не воссоздать то, что было. Вот сначала Успенский собор, это 16 век, это уже вот собор, который мы восстановили, это 18-й. Но, если откровенно, то меня благословил святейший на строительство Успенского собора, маленького. Ну, как маленького, вот этого, которым я сейчас пытаюсь. А я просто посмотрел место Кремлевское. И вот один этот храмик, даже вот такой миниатюрный, ну, Успенский-то собор большой считается. По тем временам это очень большой собор. Ну, 1280 метров площадей, да? Но чего-то не хватало. Вот чего я не понимал. Только понял. Надо восстанавливать Кремль. И это не важно, что тебя может не быть, но люди это обязательно уже достроят. Нужно отойти до определенной точки невозврата. И вот тогда я стал строить вот этот храм. Тот будет, тот святейший благословит. А вот если этого храма не будет, то не будет ансамбля Костромского Кремля. А так можно было бы замахнуться и построить и святые врата, и сделать ограду кремлевскую. И это было бы чудо. Вот такая мечта. Это быть чудо. Причастным к созданию Костромского Кремля. Вот сейчас мы будем, пока есть хоть какие-то деньги, мы будем строить этот собор. Успенский. Там так чуть-чуть и врата святые.
Виктор Иванович производит впечатление человека эпохи Возрождения с масштабными планами, грандиозными свершениями, высокими идеалами. Для него Костромской Кремль – сакральное место, где вершились великие дела. И в то же время место, где каждый человек чувствует себя в родительском доме, под покровом Божьей Матери. Трудно передать значение Возрождения такой святыни, но это еще и восстановление народной памяти. Многие костромичи, наши современники, и не знали, что совершалось за кремлевскими стенами на протяжении эпох. А ведь здесь побывали почти все государи российские из рода Романовых. Колыбелью дома Романовых часто называют город Кострому.
Великая древняя история. Оттуда пошел род Романовых. Оттуда пошла российская государственность. Через них прошло ополчение из Нижнего Новгорода шло через Кострому и отстояли от поляков Москву. То есть великая история, абсолютно великая. Это все великие люди. На самом деле, вот то, что было в России того времени, и Милославские, и там Годуновы, и все они из Костромы. Это город уникальный. Но нигде так тяжело не строилось, как в Костроме. В наше советское время это вот так архитектор Васильев, который тоже, ну, как все, наверное, костромичи, любил Кострому, но еще и выступал за воссоздание собора на протяжении там десятилетий, как я понял. За строительство бралось много людей, отроют, ем через день и засыплю. Знаете, на самом деле, такое сакральное место.
Трудно представить себя на месте человека, который стоит в центре гигантской стройки и понимает, что ему предстоит это осуществить, во всем уповая только на Бога. Безбожники осознавали, что, уничтожая Костромской Кремль, они оставляют город без главного утешения, надежды, без благодати Божией. Но молились в самом сердце Костромы люди о том, чтобы оно сохранилось в истории. И спустя страшные времена восстало из пепла, такое же прекрасное и чудесное. Все костромские святые, наверное, в вечности хранили этот опустевший в советские годы холм своим воплем ко Господу. И Господь услышал, по словам Виктора Ивановича, молитвы тысячи людей, для которых это было важно. А сейчас стало таким дорогим, значимым для всех, кто приезжает в Кострому. В Богоявленском соборе создан храм в честь архистратига Божия Михаила. В нем есть предел, посвященный священному мученику Никодиму Краткову. Он был архиереем на Костромской кафедре в те страшные годы, когда взрывали соборы Костромского Кремля. Вернувшись со своего первого заключения, он был назначен в 1932 году в Кострому. И именно отсюда ушел в последний путь, на свою Голгофу, в 36-м. Но именно ему мы можем поклониться за то, что Федоровская икона Божьей Матери была для нас сохранена, спасена, когда в 1934 году Костромские соборы взорвали. Осталось не так много воспоминаний об этом прекрасном иерархе Русской Православной Церкви. И было интересно прочитать его мысли о состоянии российского общества в начале 20 века, когда он служил в Кишиневской епархии, был епископом Аккерманским. Кишиневская интеллигенция, настоящая и так называемая, действительно поразила и поражает меня своей отдаленностью от церкви и ее служителей. В местах прежнего моего служения я видел иное отношение к интеллигенции. Нельзя сказать, чтобы кишиневская интеллигенция была либеральной, напротив, она очень консервативна, но тем не менее она действительно индифферентна к вопросам веры и чуждается церкви. Кроме этих недостатков, среди интеллигенции заметно также отсутствие дисциплинированности во время богослужения в храме. Среди простого деревенского люда, в огромном большинстве, при глубокой его вере, при скорби, в области вероучения и нравоучения царит глубокая тьма, вследствие которой во многих религиозных обычаях видится чисто языческий культ. Как свидетельствовал священномученик Никодим, архиепископ Костромской и Галичский. Как соотносятся эти слова с веком нынешним? Я спросила Виктора Ивановича о том, что бы он хотел, чтобы возродилось вместе с восстановленными храмами Костромского Кремля. Какие традиции?
Молитвы. Чем наполнить храм? Только молитвы. Любой храм, вот, например, была литургия тут недавно, на Пасху. 340 человек причастились. Это новый храм среди обилия великого храмов в городе Костроме. То есть у него уже есть своя паства. Это уже вот люди реки Берег, это он собор. А будет второй, милостью Божией. Будет Кремль, сторож, правда? Это будет красиво, хорошо, достойно великого такого города старинного, как Кострома.
Трудами многих-многих людей созидается наше Отечество. Великий князь Василий Ярославович, построивший первый Костромской Кремль, был глубоко религиозным, верующим человеком. Именно ему явился чудотворный образ Федоровской иконы Пресвятой Богородицы, когда Царица Небесная избрала своим уделом это место для проявления силы и благодати Божией и хранила свой удел в разные времена. Смутное время стало испытанием для России, но и той эпохой, когда русские люди стали ясно осознавать, что они могут погибнуть без единения, вручив свою жизнь власти ненавидящих Россию сил. Польская интервенция показала, какой внутренний потенциал хранит наше Отечество. Это любовь к родной земле, патриотизм, вера. Лозунг «Купно за едино», родившийся в глубинах Нижегородского ополчения, показал всю мощь русского народа, щедрого, бесстрашного, единого народа. В Костроме, в Галиче и окрестностях очень ярко проявилось желание встать на защиту родной земли. Создавались многочисленные отряды восставших против власти поляков простых русских людей. Формирование Лисовского в 1608 году устроили так называемый «Костромской погром», когда они пришли в город и разогнали восставших. Имея оружие, обученных солдат, поляки жестоко расправились с защитниками, в числе которых были и 140 иноков Богоявленского и 10 монахов Крестовоздвиженского монастырей в Костроме, которые пролили свою кровь за родную землю. Памятник Ивану Сусанину возвышается на Сусанинской площади города мощным монументом всем защитникам Отечества в смутное время. И Костромской Кремль можно назвать памятником веры русской, которая сквозь страшные годы гонения на церковь и на российскую государственность возродилась в таком величии. Мы беседовали о значении возрождения Костромского Кремля с клириком Богоявленского собора Иреем Михаилом Мостовым. И батюшка Михаил ответил на мой вопрос, чем ему дорог родной город.
Для меня вообще город Кострома – это глубоко христианский город. И наш Кремль тому подтверждение. Здесь жили разные великие люди, и Романовы здесь жили, в этом Кремле. У них были осадные дворы, так называемые, куда они прятались, когда на Москву нападали, да? Вот. И все население города было истинно христианским. Здесь очень было много храмов. Это прям пропитано христианством каждая улица, каждый кусок нашего города. Ипатьевский монастырь, древний, 14 век, 1330, да, и множество других, там Анастасин женский монастырь, Богоявленский монастырь, Крестовоздвиженский есть монастырь, Знаменский монастырь. Здесь много очень всяких монастырей было и храмов. Для меня это очень важно, что, во-первых, это были христиане поголовно, во-вторых, они жили таким укладом христианским постоянно, они были патриоты своей земли. Иван Сусанин, да, он принял смерть за сохранение государственности. Вот. И памятник ему стоит, и дружины из Костромы всегда выходили на защиту нашего Отечества. И сохранение этих памятников всегда было. И вот это вот все было искореняемо в нашем Костромском регионе. Потому что здесь именно очень сильно любили и христианскую веру, и государственность, и государя любили. Он сюда много раз приезжал, и в Ипатьевский монастырь, и в другие храмы, делал вклады, и вот эти все, такая дружба. Город Кострома – это не просто какой-то там городок в России, это с амбициями города, из которого произошла династия, где она была благословлена на царство, да, в 1612 году. И такой город у нас. Поэтому для меня действительно Кремль – это как средоточие, как вишенка на торте. Вот если смотреть с Волги, да, наш город, он представлял из себя всегда. И сейчас снова возвращается этот образ архитектурный. Это вот три слоя. Первый слой – это дома, знати и храмы по Волге, прямо по реке. Второй – это наши возвышенности. И третий – все кульминация в Костромском Кремле, где как на подсвечнике горели эти соборы. Два собора и прекрасная, высокая, красивая колокольня.
Как украсился город Кострома величественным комплексом Костромского Кремля. Трудно представить то, как его могло не быть. Ведь недаром в веке 18-м новый теплый собор на месте сгоревшего Крестовоздвиженского монастыря и Троицкого храма назвали в честь Богоявления Господня. Место славы Божией, его величия, силы. Как хотели прославить Господа наши предки, построив на этом месте такое красивое, высокое, необыкновенное подтверждение, памятник и символ любви и благодарности русского человека Богу. Кто однажды приедет в город Кострому и посетит Богоявленский собор, поднимется на высокую колокольню и увидит раскинувшийся город на берегу такой великой реки, как будто держащий на своих руках, своих плечах наше Отечество, обязательно захочет сюда вернуться. Здесь ясно осознаешь, как за эти века выросла, окрепла, украсилась Россия благодаря православной вере. Как сам Господь защищает землю, ему верную, преданную, все самые лучшие желания, чувства, мысли, надежды рождает это пространство. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ об удивительном чуде нашего времени – возрождении Костромского Кремля в Богоявленском кафедральном соборе города Костромы.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою.
Закатное солнышко радует вышедших на берег с многопалубных кораблей туристов, прогуливающихся по набережной, костромичей, которые очень любят свой родной город. Парапеты украшены цветами, вдоль реки высятся вековые липы, взгляд устремляется по Волжской глади далеко вперед в распахнутые Волжские врата. О чем мечтает наш современник? Что влечет его в путешествия по Волжским берегам? теплые летние вечера с красивыми пейзажами, яркие впечатления от увиденного, что может понять, что разгадать в недолгие часы встречи с незнакомым городом. Кострома, к череде волжских столиц, а таких в наше время можно назвать не одну, является особым градом. Здесь есть святыня государственного масштаба – Федоровская икона Божией Матери. Середина XIII века она хранит эту землю по особому промыслу Божию. Человеку трудно осознать величие силы Божией в своей жизни. Но наши предки сквозь века передали для нас свое правильное отношение к Господу, к православной вере. Они созидали на родной земле все самое лучшее, красивое, значительное во славу Божию. Господь хранил их, помогал, укреплял в испытаниях, утешал в скорбях и бедах. Были и пожары, и глады, и эпидемии. Но возрождалась земля русская, расцветала вновь. На месте пепелища вырастали соборы, сравнимые с великими шедеврами архитектуры по всему миру. И многое, созданное на нашей земле в наше время, тоже становится мировым шедевром. Высятся в каждом волжском городе вдоль реки такие величественные храмы, что дух захватывает от приближения к ним. Собор в честь святого благоверного великого князя Александра Невского на Стрелке Нижнего Новгорода. Успенский кафедральный собор в Ярославле. А вот и Кострома украсилась Богоявленским собором Костромского Кремля с великолепной колокольней. И возрождается рядом собор в честь Успения Божьей Матери. Как оберегала Пресвятая Богородица Кострому. Немного провинциальных российских городов могли похвалиться тем, что в советские годы в них действовало три храма. И сама Федоровская икона Пречистой Девы сохранилась во времена лихолетий, хотя и скрыла свой лик. Мне посчастливилось приехать в Кострому и рассмотреть и собор, ставший киотом для чудотворного образа, и саму икону, от которой трудно уйти. Она как будто притягивает себя своим миром, утешением, силой, радостью. Так чувствует каждый человек, попадающий под ее мафор. Жаль, что у нас часто так мало времени, чтобы побыть рядом. Все мы куда-то спешим. Клирик Богоявленского собора иерей Михаил Мостовой показал мне верхний Богоявленский храм и рассказал, на что нам надо обратить свое внимание, что не пропустить.
Вот Федоровская у нас стоит, видите, в сени. Сень новая. Ее создали те же люди, которые винтарную комнату восстановили. Красивый киот, сень. Федоровская стоит старинная внутри. Вот все это под охраной, конечно. Бронированная у нас и стекло здесь стоит. Икона сама стабильна. Красочный слой в хорошем состоянии. Имеется в виду, не отшелушивается нигде, не отпадает. Есть небольшая маленькая микротрещинка, но она никуда не движется. Она как была 30 лет, так она и есть. Икона поэтому в хорошем состоянии. Она часто путешествует. Вот недавно она ездила в Ханты-Мансийский округ, да, и приехала. Мы ее снова осмотрели, вот и вставили снова в этот киот. Федоровская икона Божией Матери, она претерпевала реставрации в разные времена. И до революции она тоже реставрировалась. Вот вообще исторический слой 13 века там не совсем большой, так скажем, на этой иконе. Вот. И потемнела она, как говорят, в связи с расстрелом царской семьи. И с тех пор ее, естественно, пытались и осветлить. Говорят, даже и сам грабарь пытался. Вот, но ничего не вышло, так она темная и стоит. Но если на нее упадет луч света солнечного, то мы увидим все краски. Она очень красивая, яркая икона. Там и желтые, золотые тона, и красные даже тона охристые. Вот, она очень красивая икона, если вот без ризы, и если на нее посветить вот солнцем, солнцелуч. А мы смотрим за ее состоянием, и слава Богу, что оно стабильно. Большой реставрации у нас не было.
Отец Михаил поделился, как он с детских лет помнит обращение к чудотворной Федоровской иконе Божией Матери своей мамы, и как Царица Небесная стала его путеводительницей в служении священником.
Мама у меня костромичка, она много чего говорила. Во-первых, она очень любила Федоровскую. Мы дома читали часто с ней акафисты Федоровской иконы Божией Матери. И вот именно эта молитва материнская с ней, да, она запомнилась на всю жизнь. У мамы было особое отношение к Федоровской. У нас у всех костромичей здесь такое особое отношение, что это она мирового значения святыни, но она наша, костромская святыня. То есть особое отношение к Федоровской. Я помню ее, когда она была еще в Воскресенском соборе. Это воскресенье на Дебре. Древний красивый собор. Вот она там стояла. Я помню эти ранние службы, когда мы туда приходили. У нас в Костроме на тот момент были открыты храмы. Это Иоанна Златоустовский храм на Лавровской, Запрудне, Спас на Запрудне, Александр Антонинский храм, Воскресенье на Дебре. 5 храмов у нас в Костроме, на тот момент было до 89-го. Это владыка Кассиан тогда был. И были храмы, наполненные битком, естественно. Но молодежи не было, мужчин не было. Были одни бабушки. Но меня это не смущало. У меня был любимый уголок в Воскресенском соборе за дверью там. И Федоровская была там. Потом она с 90-го года перешла в Боголенский Анастасин женский монастырь. С тех пор она там была тоже. И я туда постоянно ходил на службы, на архиерейские службы. При владыке Александре я стал и подьяконом. Потом диаконом, потом священником. И я всю жизнь думал, что я буду служить в каком-то сельском храмике в Тьму-Таракане. К этому и готовился морально. Но вот сейчас я понимаю, что я служу в кафедральном соборе. И там был кафедральный собор Боголенский Анастасин, женский монастырь, имени Иннокентия, которая возглавляет монастырь этот, великий человек, хранительница иконы. В 23-м году Федоровская перешла сюда, в Боголенский собор Костромского Кремля.
В Боголенском соборе есть еще святыня, на которую обязательно надо обратить внимание. Рядом с Федоровской чудотворной иконой Пресвятой Богородицы находится небольшой ковчег с образом великомученика Федора Стратилата и частица его мощей.
Мощевик Федора Стратилата, частичка мощей, это из Москвы, из Третьяковской галереи. Вот здесь у нас икона есть еще старинная, Федор Стратилата. Вообще, вот эта часть нашего собора, она посвящена Федоровской и обретению, и Федору Стратилату, покровителю города Костромы. Это древняя икона тоже, 18 век, Федор Стратилат.
А еще в Богоявленском соборе есть уникальная святыня вселенского масштаба – крест-мощевик. И рядом с каждой частицей мощей, а их в кресте было 280, расположен образ святого человека, выполненный на эмали. И образы эти достаточно узнаваемы, так что не спешите от него отойти. Может быть, вы сможете разглядеть в кресте и своего небесного покровителя.
Также есть крест-мощевик из разрушенного Костромского монастыря, Игрицкого или Песоческого. В этом же монастыре хранилась была икона Игрицкой Божьей Матери. Тоже чудотворная, она пропала, ее украли. А вот этот крест после разрушения в 40-х годах монастыря был перенесен в село Любовниково. В нем около 280 частичек мощей, и около каждой почти частички есть миниатюрка святого. Вообще, этот крест уникальный со всех сторон. И святой, и миниатюрки узнаваемые, очень красиво написаны, и частички мощей монахами были собраны. Такой уникальный крест.
Да, действительно, прям образ иконописно читается, да? То есть да, можно самим узнать даже, кто это изображен.
Потом долгое время, с 90-го года, хранился Боголенский Анастасин в женском монастыре. Ну и после освящения этого собора он здесь, наша святыня. В древности таких крестов немного было, это сейчас уже такие кресты есть. Кресты-мощевики большие, имеется в виду. Поэтому такая святыня у нас, слава Богу, в соборе имеется.
А в центре что?
В центре частичка Ризы Господней.
Такая редкая святыня.
А некоторые частички без миниатюрок, где средокрестие с боков мощи просто положены.
Ну, было какое-то описание, какие здесь?
Нет, мы сами вот сделали, у нас есть опись. В этом кресте находятся святые мощи, их вот мы знаем 150, а так их около 280.
Мне посчастливилось уже дважды побывать на службах в Боголенском соборе и рассмотреть внимательно иконостас, выполненный с большим мастерством, искусной резьбы, и все иконы, которыми собор только наполняется. Он был освящен 24 сентября 2023 года святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом. Я попросила высокопреосвященнейшего митрополита Костромского и Нерехского Ферапонта рассказать, как осуществляются богослужения в соборе.
Богоявленский собор Кремля является кафедральным собором. Как правило, во всех кафедральных соборах, но и у нас, служба ежедневная, утро и вечер. Тут можно даже как бы не специально не смотреть расписание. То есть с утра 8:30 часы литургия, с вечера 17 часов вечерние с утренней. Достаточно стандартная система богослужений. У нас в воскресенье служится перед литургией молебен с акафистом, силами собора. Ну, если я служу в соборе, то, соответственно, участвую в этом акафисте. И вечером, на воскресенье, тоже у нас так получилось, что служится акафист силами какого-то из приходов. То есть мы так решили, что вот, чтобы наши люди костромичи чаще сами приходили к этому образу, вот каждое воскресенье, просто день выбран самими приходами, потому что, ну, все-таки выходной, удобно. Вот, они приезжают и служат акафист какой-то из приходов.
Многоуважаемый владыка пригласил побывать в Богоявленском кафедральном соборе Костромской митрополии в очень интересном музее, посвященном военному духовенству. Нижний храм собора является воинским храмом. Он освящен в честь архистратига Божия Михаила.
У нас сам собор трехэтажный. Вот верхний этаж – это сам храм Богоявленский.
Средний этаж – это музей военного духовенства, по нашим сведениям, пока единственный, именно военного духовенства, да. Видите, собор достраивался уже во время военных действий, которые мы сейчас ведем, и вот эта тема и войны, и военного духовенства стала очень актуальной, потому что сегодня, по сути, возрожденный институт военного духовенства, большое количество священников у нас выезжает на СВО, кормляют наших военнослужащих, и эта тема представлена в нашем музее. Еще там есть мурежи всех знамен всех воинских частей, которые когда-либо располагались в Костроме. Но тут интересно было, когда мы готовили этот музей, много мы копий взяли из музея вооруженных сил центрального, который в Москве, где-то еще. То есть это и дореволюционная часть имеется в виду, начиная там где-то вот уже с петровских времен, когда стали части как таковые, там такой-то полк, ну и в том числе советское время, в том числе военные части, которые сегодня квартируются в Костроме. Ну, достаточно интересный, считаю, музей, потому что давно была идея, чтобы был какой-то храм, посвященный воинству, такой храм был в Костроме до революции, был храм усекновения Иоанна Предтечи. Но вот когда начали восстанавливать собор, то было такое, наверное, совместное решение принято Виктором Ивановичем, губернатором и мной, что вот такой воинский храм у нас будет вот в Кремле. Патриарх эту нашу инициативу поддержал, благословил, и вот нижний этаж Григорианского собора – это храм, посвященный всем нашим воинам, храм архистратига Божия Михаила, с двумя пределами. Правый предел в честь священномученика Никодима Костромского, а левый предел ктиторский. Он посвящен святым покровителям тех, кто возрождает Костромскую Кремль, преподобный Сергий Радонежский, ученик Виктор Дамасский и преподобный Ферапонт Мользинский. Вот. Поэтому у нас такой вот этот храм, конечно, в первую очередь Дом Пресвятой Богородицы, там находится чудотворная икона Федоровская. Да, еще он вот имеет смысл такого храма воинского покровителя Костромского воинства.
Ирина Михайловна Ставой показал нижний храм, посвященный архистратигу Божию Михаилу.
Ой, а какой интересный храм, а мы тут и не были.
Да, мы с вами попали в нижний храм Богоявленского собора, воинский храм. Он тоже новый, как и весь собор, освящен был в ту же дату, 23-го года, 24 сентября. Здесь у нас мы видим на стенах доски с именами костромичей героев разных периодов. Здесь Иван Сусанин, здесь со советского периода герои костромичи, Первая, Вторая Чеченская, Афганская война. Здесь есть доска, посвященная отдельно погибшим подводным лодкам, потому что в Костроме есть химакадемия, а химик обязательно должен находиться на боевом борту кораблей. И этим всем подводным лодкам у нас есть целая доска. Василевский, маршал Победы, у нас тоже находится здесь. У него и фотография даже представлена. Оказывается, он носил стихарь. Закончил Костромскую духовную семинарию, был из духовного звания вообще человек, а потом стал маршалом. Вот здесь двойной свет у нас по центру, мы с вами еще под землей, да, вот этот храм, он под землей. Когда проводили археологию, вот она такой глубины была, это археология, и культурный слой себе представляет такой слоеный пирог. Мирная жизнь, пожар, мирная жизнь, пожар. Вот, и здесь у нас хранится список Федоровской иконы Божией Матери, которую мы ставим в киот, когда Федоровская путешествует у нас по другим городам на время путешествия, мы тогда ставим этот список. Он написан в 2008 году, как владыка Александр говорил, «мера в меру».
В русской армии определение в регулярные воинские части особого священника началось при царе Алексея Михайловича. Его сын, государь Федор Алексеевич, нередко сам назначал в полки священнослужителей. Петр I вел обязательное присутствие клириков в армии и флоте. Например, на корабле должен был служить один иеромонах из Александра Невской лавры. В рамках становления российской армии и флота в ходе войны со шведами в Петровские годы ведется разработка наставлений, инструкций, уставов, связанных в том числе и с военным духовенством. Священнослужители на протяжении всей дореволюционной истории России принимали самое действенное участие в поднятии духа русского солдата и моряка, воспитании патриотизма, самопожертвовании. И часто сами были примером бойцам в проявлении лучших качеств православного воина. Осталось немало документов, когда на фронтах Первой мировой войны российские батюшки порой заменяли погибших командиров и вели солдат в атаку.
Крест, который получал священник, когда он становился священником, дореволюционный Николаевский крест. Четки, молитвослов, нательные крестики, крестильный набор и набор для причастия, который находится в дароносице. Это ковчежец для частичек причастия, чаша маленькая, лжица маленькая. И вот мы здесь как раз рассказываем людям, что мы-то ходим, допустим, там на дому причастить одного-двух человек, а наши священники, которые ездят сейчас на войну, они причащают в месяц около 2000 или 3000 солдат. Там нет неверующих, и все приходят причащаться. Здесь, наверное, те люди молодые, там мужчины, и не зашли бы в храм. Там они все причащаются.
Музей военного духовенства не только погружает нас в историческую ретроспективу, как из века в век священники Русской Православной Церкви окормляли бойцов, крестили, исповедовали и причащали воинов, служили молебны перед главными сражениями и благодарственные молебны, одарованные Господом победе. Но этот музей показывает, как служат и в наши дни российские батюшки на самых передовых участках фронта. Институт военного духовенства был возрожден в Русской Православной Церкви в 2009 году.
Те стяги – это советского периода наших костромских подразделений, полков и академий. А здесь у нас современные уже стяги. Здесь флаг 331-го парашютно-десантного полка, который воюет сейчас. С ним ездит отец Максим, батюшка, мастер спорта по борьбе. На самом переду воюют. Это, конечно, ребята самые боевые такие. Дай бог им здоровья, сил, чтобы все возвращались. Следующий флаг – это артиллеристы-десантники. С ними ездит отец Александр Кузнецов. Тоже всяких чудес всегда очень много. Он рассказывает о некоторых. Отец Александр в прошлом сам воевал в Чечне, был десантником, потом стал священником, потом дали разрушенный храм, он его восстановил. И сейчас и семьям помогает, у него прям такая большая деятельность. Здесь флаг химакадемии нашей Костромской, а это флаг милиции, как она, Росгвардия. Вот. Все, кто участвует сейчас в СВО. Это современная витрина, здесь показаны заламинированные комнатки и молитвословы, и молитвы всякие. Это раздаточный материал, что сейчас раздают священники. Чаша из разрушенного храма, в которую прилетела ракета «Хаммерс», и осколок даже попал в слово «Христово». Видите, осколки от снаряда американской ракетной системы «Хаммерс». Ой, цифра 8. Ну, здесь фотография, как отец Максим крестит в подземном бункере, как он причащает в окопе. Общая фотография с крестом. Вот он, этот крест. У него кусочек скол есть, это вот в него попал осколок. Отца Максима он находился в руке, и вот откололся осколочек. Слава Богу, в отца Максима не попал.
Особенно интерес вызывает витрина, где показан макет храма-палатки, священнического облачения в современных условиях войны. Выглядит батюшка на войне как воин. Камуфляж, бронежилет, все присутствует.
Следующий музейный экспонат – это манекен, как сейчас священник выглядит на войне. Как будто бы обычный солдат, но у него есть ряд отличий. Это и шевроны с нерукотворным образом, это деревянный крест – это с собой сумочка, в которой закручивающаяся чаша, набор для крещения, крест, книжка, требник, икона. А еще есть часть гардероба, которая называется петрохилина, укороченная, чтобы не мешать при передвижении священника. Ну и под ней, конечно, бронежилет, как будто обычный солдат. Здесь у нас походный храм. Вот дальше показано облачение священника дореволюционного. Ну, оно похоже, как обычное облачение современного священника. Единственное, оно старинное, сшитое золотом и серебром. Было 200 лет этому облачению. Крест тоже старинный. Такой набор для причастия с собой носили. Целый чемодан священники, наверное, у них и был помощник. Конечно, это не то, что сейчас все миниатюрное. Здесь и чаша, и дискос, и звездица, и корец, копье, лжица, тарель, антиминс. Все это старинное, древнее. Серебряный набор, чеканный. В нашей Костромской области, вот я говорю, что около 1000 храмов было. Не во всех этих храмах были такие наборы. Сейчас это, конечно, не каждый кафедральный собор себе такое может позволить.
Я спросила отца Михаила по его наблюдениям, что ищет Костромет, туристы, паломники, и как ведут себя на экскурсиях дети, студенты. И батюшка ответил с большим интересом.
Да, интерес в народе растет. Вообще, сама Кострома, она более популярна становится, и туристический поток у нас увеличивается, но и паломники едут. Конечно, у нас тут все спрашивают, а что же в Костроме там, чем она известна? Все там начинают перечислять Снегурочка, там соль четверговая, сыр, и еще многие добавляют, это соборы, храмы, это особый настрой в этом городе, и духовный, и душевный, и, конечно же, Федоровская, потому что Федоровская икона Божьей Матери – это вообще святыня 13 век. Для нас, русских, это все-таки большая древность. И я когда-то молодежь приходит, там студенты, либо я говорю, назовите мне чего-нибудь настолько же древнее, как икона наша Федоровская. Ну, почти никто ничего не может рассказать или сказать. А про эту икону у нас, видите, есть и сказания, и акафист ей написан. Мы каждое воскресенье утром читаем акафист. Это молитвы, да? А просто история про нее интересна, что князь молодой, охотился. Я говорю молодежи все, кто из вас на охоту ходит в 16 лет или в 15 или в 17? А что мы берем с собой на охоту? А что тогда брали? Вот. И им это интересно, что вот человек молодой обратил внимание на икону, потом сходил за подмогой, да, за молитвенный. Епископы, священники, люди пришли крестным ходом, помолились и принесли ее в Федора Стратилата деревянный собор. Князь осознанно такой взял, сам начал там, да, снимать. Попытался, но не смог. Как не смог? Он был сильный человек, почему он не смог? А вот современная молодежь, мы сразу же сравниваем, какие были люди раньше, какие сейчас. И это становится интересным. Да, у нас есть Владимирская икона, вообще Федоровская, она похожа на Владимирскую очень. Вот одного такого стиля, типа умиления. Но Владимирскую мы знаем, что точно написал, да, апостол Лука, это Византия, это Владимир, это потом Москва, и эта икона... Вот Третьяковки находится в храме. Это святыня, которая великая. И естественно, что когда в 1613 году Михаил Федорович Романов принял русское государство и был благословлен в Ипатьевском монастыре Федоровской, то в Москве его встречала Владимирская. Опять же, видите, это участие святых икон в нашей истории, богородичных икон. Не просто она Матерь, она всегда и участвует в нашей истории. И она не может быть неинтересна.
Когда мать будущего государя Михаила Федоровича Романова, инокиня Марфа, вместе с сыном находились в Ипатьевском мужском монастыре, в обитель, через реку, по льду, 14 марта 1613 года пришло посольство Земского собора и весь Костромской люд во главе с архиепископом Рязанским и Муромским Феодоритом, которые принесли из Успенского собора Костромского Кремля чудотворный образ Федоровской иконы Божьей Матери. Посольство слезно уговаривало согласиться боярина Михаила Федоровича Романова зайти на царский престол, но старица Марфа и ее сын долго отказывались. Михаил был молод, времена страшные, смутные, очень много людей погибло в этой смуте. Но владыка Феодорит указал на чудотворную икону и строго проговорил: «Не можете ослушаться, но сотворите повеленное вам от Бога. Воистину от Бога избранный есть, и не прогневайте всех владыку и Бога». Инокиня Марфа, вслед за ней Михаил Федорович, согласились. Так велико было уважение, почитание Пресвятой Богородицы на Руси, благоговейный страх нарушить волю Божию. В Костроме, на главной площади, которая ныне называется Сусанинская, в окружении пожарной каланчи, зданий губфахты, губернских присутственных мест, в центре стоял памятник, посвященный вошествию на престол рода Романовых. И в Кремле вы можете увидеть от него основание, огромную гранитную колонну, как артефакт, сохранившийся от дореволюционной России до наших дней. О том, как костромичи стараются вернуть все на свои места, об этом сказал его Высокопреосвященство митрополит Костромской и Нерехский Ферапонт. Владыка поделился, что площадь Костромского Кремля вскоре украсится новым памятником, который будет демонстрировать гостям города историю того, как в далеком 13 веке на улицах Костромы многие видели великомученика Федора Стратилата с иконой Божьей Матери, названной Федоровской.
Мы хотим в этом году установить в середине площадки вот Кремля памятник Федору Стратилату. Он у нас есть. Он просто сейчас находится в Богоявленско-Настасьевском монастыре. Но здесь он был поставлен, почему, когда это был кафедральный собор, здесь находилась Федоровская икона. В связи с тем, что теперь кафедральный собор Кремль и икона перенесена туда, мы хотим этот памятник перенести. Сейчас вот вопрос установки постамента, потому что тоже стоит денег, и мы этим занимаемся. И я надеюсь, что в этом году, может быть, вот, дай бог, если успеем к празднику Федоровской иконы 29 августа этот памятник поставить. А здесь, чтобы это место не пустовало, есть смысл поставить, сделать такой памятник, посвященный преподобному Никите Костромскому. Это святой основатель Богоявленско-Настасьевского монастыря. Монастырю, кстати, в этом году 600 лет. Мы надеемся, что тоже такое, ну, новое украшение святой обители. Второй памятник – это исторический памятник Ивану Сусанину и Михаилу Федоровичу Романову, который находился на центральной площади города Костромы до революции. Потом был снесен, поскольку там, кроме Сусанина, присутствовал государь. Вот он, скорее, был памятник как бы Михаилу Романову, но и Сусанину. Если помните, там такая высокая колонна, наверху колонна бюст государя, а внизу коленопреклоненный Сусанин. Колонна сохранилась, она у нас сейчас лежит в Кремле, пока как музейный экспонат. Ну, есть такой проект восстановления, в принципе, он поддержан светской властью. Тут надо решить несколько вопросов. Нам нужно, конечно, чтобы была общенародная поддержка этого проекта. Нужно найти средства, чтобы этот памятник установить. Нужно точно определиться с местом, потому что немножко география города поменялась. Он так получается, что он будет стоять прямо на границе Советской улицы, ну, то есть Но вроде как и областные, и городские власти согласны, что да, все можно сделать. Ну, так сказать, в некотором таком мнении, может быть, не совсем успешно, но все-таки в процессе восстановления этого памятника.
Воспоминания о том, как происходило вошествие на престол государя Михаила Федоровича Романова, как почитали цари город Кострому, Ипатьевский мужской монастырь, который при первых Романовых украсился таким мощным Троицким собором, о том, какие вклады они делали в дар Пресвятой Богородице к ее чудотворному образу, как приезжали представители царского рода в колыбель Романовых на свою малую родину, о возведении памятника к 300-летию дома Романовых, который должен был украсить Костромской Кремль, вспоминается на особенном событии. В Костроме уже в 9-й раз проходят царские дни. И программа этого грандиозного фестиваля поразит всех тех, кому посчастливится попасть в середине лета в Кострому. 17 июля, в день гибели царственных страстотерпцев, государя Николая Александровича и государыни Александры Федоровны, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, цесаревича Алексея, в Ипатьевском мужском монастыре будет отслужена божественная литургия, которая предваряет крестный ход по улицам города с чудотворной Федоровской иконой Божьей Матери. Даже мысленно, молитвенно совершая этот путь, мы можем в нем духовно поучаствовать. Ведь это наша история, наши дороги. А вслед за молитвой пройдут и мероприятия фестиваля «Царские дни» с его концертной программой, названной «Русский характер». Столько встреч запланировано, столько интересных выступлений, лекций, мастер-классов по колокольному звону. Рассказать об этом под силу, наверное, лишь тем, кто побывает на Соборной площади Костромского Кремля и услышит настоящий межхрамовый перезвон. А мы приглашаем вас на экскурсию по Богоявленскому собору и его грандиозной и грациозной, как писали дореволюционные паломники, колокольне. На среднем ярусе колокольни создан еще один музей истории Костромских Кремлей, о котором рассказал иерей Михаил Мостовой.
Вот мы находимся в пространстве музейном, это уже колокольня. Вот снаружи никак не читается это место. Вот здесь находится музей 4 Костромских Кремлей. Почему 4 Кремлей? Потому что у нас Кремли стояли не всегда в одном месте. То есть первый 13 века, это вот как раз, который на реке Суле деревянный, потом был перенесен на этот холм, уже это 15 век. Здесь появились эти соборы, осадные дворы. Он тоже был еще крепостью такой в этом смысле. Вот он тоже сгорел в 1773. После этого восстановили Третий Кремль на этом же месте. Он стоял до 1934 года. Тоже был взорван. Вот сейчас восстанавливается Четвертый Кремль. И в связи с этим фотографии. Тут и Федоровская икона есть. Разная Федоровская икона, видите, у нас тоже старинная есть икона с клеймами, как раз с историей этой иконы. Тут часто мы видим на них, на этих клеймах и пожары, и избрание Михаила Федоровича Романова, и охоту князя Василия. Саму икону видим, такая икона красивая очень. Панораму на исторической фотографии мы видим вид Кремля с Волги. Здесь как раз вот слева направо это памятник 300-летию дома Романов, который строился и который не был закончен, и который сейчас представляет себя такой контрастный памятник. Сверху стоит Владимир Ильич Ленин, а снизу памятник 300-летию дома Романов.
Постамент,
да,
точнее.
Вот. Потом слева направо это Успенский собор с его главками и пределом Федора Стратилата, опорная стенка с контрфорсами, колокольня по центру все это Богоявленского собора, световой барабан и два дома соборного причта. Вот, архиерейская резиденция. И правая, это вот в этом доме располагалась Костромская духовная семинария.
В наши дни в здании рядом с Богоявленским собором расположена паломническая служба Костромской митрополии «Стезя». Даже если вы не запланировали посещение собора заранее, вам всегда проведут экскурсию по соборным храмам и по музеям, которые там расположены. А также все желающие смогут попасть на колокольню, на ее самый верхний ярус, и увидите весь город, Ипатьевский мужской монастырь на берегу реки Костромы. И, наверное, увидите то, что могло происходить на этих берегах в прошедшие времена. Как формировался архитектурный облик города. Какими красивыми линиями обогнули его центр торговые ряды. Как радостно и стройно встали на Сусанинской площади, называемой прежде Екатеринославской, в памяти великой императрицы, начертавшей ее план Каланча и Гауптвахта. Но какими великими событиями будет полниться история такого русского города в последующие века, мы не знаем. Мы можем уповать, надеяться, верить, чтобы все они начинались с этой замечательной доминанты Костромского Кремля, где часы на колокольне отсчитывают минуты, которые складываются в целые столетия, И чтобы все это происходило по благословению главной великой святыни Костромы и всего нашего Отечества, объединившей нас под свой материнский покров, в великую Россию, Федоровской иконы Божьей Матери. Дай Бог, Пресвятая Владычица Богородица, моли Бога о нас.
Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наши.
Места и люди.